Всем привет! Сегодня с вами первый выпуск подкаста «Тут такое дело». Меня зовут Даша.
А меня зовут Маша. И мы с Дашей уже как 6 лет фанатки True Crime. Мы решили, что пора, наверное, расширить все-таки свою аудиторию. Поэтому каждую неделю теперь мы будем по вторникам делиться с вами самыми тревожащими, самыми захватывающими и порой мрачными историями из мира True Crime.
И начнем первый наш выпуск. Мы с одного из самых, наверное, жутких дел, которое получило огромный резонанс в истории штата в США Индианы. Это дело Сильвии Лайкинс. Маша, я знаю, что ты немного в курсе дела Сильвии Лайкинс. У тебя вообще какое представление сложилось об этом деле после того, как ты немного о нем узнала? Я, конечно, расскажу о нем подробнее, но какое у тебя сложилось впечатление?
Блин, ну если без спойлеров, то если, ну, для меня это дело является жутким, потому что Сильвии было всего 16, это да. Так немного забегая вперед. И я немного помню себя в 16, и я знаю, что пройти через такое психологическое, физическое отношение к себе, я скажу так. Это, ну, на самом деле, любой бы человек, неважно, сколько ему лет, такого бы не выдержал. Поэтому для меня это дело очень страшное, потому что, ну, это пытки, это элементарные пытки.
Да, да, я с тобой согласна. И на самом деле, в моем личном списке это дело прям вот в топе-3, наверное, самых ужасающих преступлений вообще против человека. Маша улыбается, потому что она переплюнет, я чувствую, во время истории нашего подкаста мой топ-3, добавит туда еще всяких разных преступлений.
Больше скажу, я туда уже добавила.
Уже наверное. Добавила, да. Это был топ-2, теперь Сильвия, извини, топ-3.
Да, 2 из 3 — это просто мое.
Это правда. Итак, расскажу немного про Сильвию, потому что это вообще важно. Здесь именно вот сама предыстория, детство и как формируются личности очень важно для вообще развития всего вот этого преступления. Сильвия была 3-м ребенком в семье Лайкинсов. И что самое интересное, до этого родились 2, получается, брат и сестра, близнецы. И после нее тоже родились близнецы. То есть у нее были там младшие близнецы и старшие близнецы. И больше всего Сильвия дружила и как-то была привязана к своей младшей сестре Дженни. А Дженни была очень слабой девочкой, она в 4 месяца переболела полиомиелитом, и в дальнейшем она очень плохо передвигалась самостоятельно, и Сильвия ее опекала, она не заботилась, но она была очень такая протектив по отношению к Дженни. Отношения между родителями Сильвии были супер взрывными и нестабильными, они то расходились, то сходились. А еще до рождения Сильвии, например, их вообще выгнали из квартиры, причем там интересно, потому что их выгнали из-за того, что они не пришли на воскресную службу, и вместо воскресной службы они пошли в кино, а выгнали их из квартиры из-за того, что они снимали квартиру у пастора, у местного пастора. Он такой, все, вы там Богу неугодные, уходите. Нормально. И они там как бы все их выставили, а у них уже было 2 детей.
А чем они занимались
на этот момент? Они были карнавальными рабочими и разъезжали по всей стране. Соответственно, дети какое-то время ездили с ним, особенно с ними в летние сезоны, особенно. Денег, естественно, не хватало, ну, то есть сколько там зарабатывают карнавальные рабочие. И когда были особо загруженные сезоны, то они, получается, своих старших детей запирали, а Сильвию и Дженни они оставляли. Ну и в дальнейшем они оставляли уже Диану, то есть, получается, самую старшую свою дочь, потому что она уже была взрослой. И она уже там вышла замуж, она жила отдельно. И поэтому они оставляли их просто там на попечение. Иногда с ними оставалась мать, иногда их просто оставляли в каких-то левых семьях, как, например, вот в последний раз было.
Нормально.
Да, там к родителям, на самом деле, очень много вопросов. Прям вот очень много. Но семья была неблагополучная, это сразу можно сказать.
Но тот факт, что они мало зарабатывали, это как бы...
Ну, но это не ни о чем не говорит.
Ну, да, конечно.
Да, ну, то есть они не заботились о детях так, как нужно было. А история наша начинается в 1965 году. На этот момент Сильвия и Дженни еще живут вместе со своей матерью. Отец со старшими детьми путешествует, работает. И мать Сильвии попадает в тюрьму за шоплифтинг, ну, кражу в магазине. А девочки, так как они несовершеннолетние, на время остаются у своей недавней подруги Полы и у ее матери Гертруды.
А, то есть все было нормально, что как бы девочек, в принципе, дети остались без родителей, никто их никуда не поместил?
Для той ситуации и для того мира, в котором они жили, это было окей. То есть для них это было нормально. А самое интересное, сейчас расскажу. Отец, он как раз в этот момент уже ушел от своей жены снова, приезжает к девочкам и видит, что они живут у вот этой вот Гертруды Банишевски и ее дочери Полы, и еще куча ее детей. Но об этом я расскажу чуть попозже. И отец предлагает Гертруде оставить у нее девочек. Взамен он будет посылать где-то около $20 в неделю на их содержание.
По тогдашним деньгам или по нашим деньгам?
По тогдашним.
Mm-hmm.
Но это, в принципе, было окей.
Нормально.
Я смотрела, что Гертруда, она снимала вот этот вот свой дом, в котором она жила. это стоило где-то $35. Ну, то есть плата за содержание девочек практически полностью покрывала плату за аренду.
Ну да, нормально.
Ну, это вообще нормально. Отец по какой-то причине, мне вот, честно говоря, непонятно, абсолютно не придает значения условиям, в которых живет семья Банишевский, у которых было 7 детей в семье вот этой вот. 7 детей, да. Они жили не просто на грани нищеты в каком-то очень грязном и запущенном доме. У них не было там плиты, просто элементарных каких-то бытовых условий. И чтобы разогреть там какую-то еду и поесть, они пользовались микроволновкой. Но так как это дети, то они просто там какими-то крекерами питались, какими-то там супами.
Ну, может быть, потому что отец сам вырос в таком, поэтому...
Да, ты понимаешь, вот здесь, наверное, важно понимать, что для семьи и Сильвии, и для семьи вот Гертруды, и вообще для детей Банишевски, это было единственным доступным вариантом. То есть они не знали ничего другого. Они знали только такую жизнь. Но еще там было интересно, в доме, в целом доме было только 3 ложки. И есть могли только 3 человека, и они просто вставали в ряд и ели по очереди. Вот. Отец, на самом деле, вызывает у меня кучу возмущений, потому что мало того, что он оставил своих девочек в таких условиях, он перед отъездом еще сказал, вы должны, вот это Гертруде, вы должны держать этих девочек твердой рукой, потому что мать их разбаловала. Она позволяла им делать все, что они захотят. Вы с ними будьте построже. И вот это вот построже вылилось в итоге в конец истории, которую я не хочу пока спойлерить, но которая на самом деле супер трагична. Я не думаю, что Гертруда Банишевски послушала совета отца, но, несомненно, вот эта вот вседозвольность, которую отец ей, ну, грубо говоря, дал, она, скажем так, послужила плотным фундаментом того, что Гертруда в дальнейшем делала вместе со своими детьми в отношении Сильвии. Теперь расскажу немного про Гертруду, потому что у нее ключевая роль в этой истории. Вообще Гертруда была сама по себе, выглядела она была очень худой, прям вот маниакально худой. Она весила 45 килограмм всего лишь. Она страдала постоянными депрессиями и болела бронхитом из-за того, что она всегда курила. Личная жизнь Гертруды не складывалась от слова совсем, несмотря на то, что она очень рано вышла замуж, 16 лет. Основной причиной столь раннего замужества было то, что она просто сбегала из своей семьи. Тоже очень неблагополучной. У нее рано умер отец, она не смогла построить нормальные отношения с матерью, просто решила сбежать и нашла единственный вариант — это выйти замуж. А вышла она замуж и сразу практически друг за дружкой родила 4 детей. С мужем они прожили достаточно долго, мужа звали Джон. Они прожили 10 лет, а потом развелись. После развода Гертруда еще раз вышла замуж, но ее новый муж не захотел нести ответственности за уже вот этих вот 4 детей, которые ему были не родными, и она ушла от него. Ну, они там очень сильно ругались и в итоге разошлись. И она снова вернулась к своему первому мужу Джону, от которого родила еще 2 детей. И спустя 7 лет, то есть они, получается, 10 лет сначала были вместе, 7 лет потом были вместе, они уже, наконец, окончательно развелись и разошлись. И потом она родила уже последнего ребенка в 34 года. Она сошлась с 18-летним парнем, который ее избивал, относился к ней просто ужасно. Она в тот момент сидела на таблетках. Она родила последнего ребенка своего, после рождения которого ее вот этот вот сожитель, они не оформляли официальные отношения, он ушел и, ну, и никогда в принципе не появлялся ни в жизни Гертруды, ни в жизни своего сына. Чтобы никто не узнал, что ее младший ребенок не рожден в браке, Гертруда всем представлялась как миссис Райт по фамилии своего вот этого вот последнего ухажера. И жила она максимально бедно. Она не работала. Все ее доходы состояли из каких-то периодических алиментов, которые там, ну, чисто копейки вкидывали какие-то там из отцов. В основном это был первый муж. Неквалифицированная работа типа стирки, белья, например, и она присматривала за чужими детьми, как мы видим на примере Сильвии и ее сестры Дженни. Итак, Сильвия и Дженни живут в семействе Лайкинс. Они дружат с Полой и Стефани, с которыми Сильвия вместе ходит в школу. И на протяжении первой недели никаких инцидентов не происходит. Отец присылает деньги, они спокойно живут, ходят в школу, ходят в церковь, смотрят там вместе телевизор. А все началось на вторую неделю, когда Лестер, ну, отец, не прислал вовремя, ну, точнее, он прислал плату, она просто не вовремя дошла. И Гертруда устроила просто грандиозный скандал. Она стала кричать на девочку, говорит, я вас заботилась, вы малолетние там дрянь, я вас ненавижу. И начиная с этого случая, Гертруда, несмотря на то, что деньги уже на следующий день ей поступили, она начала над девочками издеваться и их обвинять. И использовала она такую штуку, не знаю, знаешь ты или нет, педл называется. Вот. И она начала наказывать девочек с использованием вот этого вот педла. Она их обвиняла там в краже, каких-то других проступках. Но пока это было чисто вот как-то, я не знаю, насколько корректно сказать, минимально, потому что это все равно абьюз над детьми. Но пока это было в меньшей степени, чем дальше. Ну, то есть пока все только начиналось.
Интересно, почему? Наверное, она почувствовала, что есть дети, которые никому не нужны. Ну да, они чьи-то, но по сути они не нужны своим родителям. И она поняла, что она может свои какие-то там неудачи, свое зло злость, обиду, гнев на жизнь, спихивать на них, потому что такие люди, они всегда ищут, ну, на кого спихнуть свою агрессию.
Да, я с тобой согласна. И вот психологическая сторона этого преступления тоже очень интересна, потому что лично я считаю, что Гертруда пыталась выместить свою злость за там неудачную личную жизнь и вообще за неудавшуюся жизнь. Вместо того, чтобы взять себя в руки, ты находишь себе удобную жертву, над которой ты имеешь полный контроль, и ты можешь просто весь негатив спихивать вот именно вот в это вот русло. И все. Я считаю, что именно вот в этом была причина, почему она начала так делать. Дальше она продолжила свои вот эти вот истязания и пытки уже из-за того, что она была как, ну это больной, знаешь, женщиной.
Это знаешь, как еще когда вот человек начинает, и его ничего не останавливает, если это что-то типа агрессии, издевательств, избиений и остального, то очень сложно, если у человека столько проблем внутренних, если у человека такая претагрессия, если он реально долбанут, ему очень сложно остановиться.
Да. Да, я с тобой согласна в этом вопросе. Мы, в принципе, дальше увидим, что Гертруда реально, она не может останавливаться. И не только Гертруда. Здесь вот самое страшное, наверное, это то, что ее дети следовали примеру своей матери.
Ну, а потому что они дети.
Потому что, да, они выбрали модель поведения такую же, как у нее, потому что это единственное, что они видели.
И потому что они живут, ну, такой жизнью.
Да, да. И чтобы прекратить даже вот эти вот пока что минимальные какие-то наказания вот этим вот пэдлом, Сильвия решила рассказать Гертруде, что Пола, вот это вот, получается, старшая, одна из старших дочерей Гертруды была беременна. Пола действительно была беременна на тот момент. Она боялась все рассказать матери, но на тот момент они дружили с Сильвией, поэтому она доверила свой секрет. Гертруда не поверила, и Пола начала избивать девушку.
Ну, то есть Пола уже видит паттерн, что можно. Мать, мы избиваем, да. Она тоже старше.
Да. И затем произошел разговор, во время которого Сильвия призналась, что у нее была связь с мальчиком. Причем связь не сексуального рода. Просто они общались, они гуляли. На тот момент, когда Сильвия вместе со своими родителями поехала в очередной вот этот вот их тур карнавальный, чтобы заработать денег. И она просто встретилась с каким-то парнем, они общались, там целовались, гуляли, и ничего больше. И за это Гертруда начала ее обвинять, что Сильвия там распущенная, что она там очень легкого поведения девушка. И сказала Сильвии, ну все, ты, наверное, беременна. Ну, у тебя была связь с мальчиком, ты, наверное, беременна. И вот здесь очень, наверное, тоже важно для понимания характера вообще Сильвии, для того, что это была за личность, Сильвия ей поверила. Она подумала, ну да, наверное, так и есть. Ну, наверное, если взрослый человек мне говорит, наверное, так и есть. И Сильвия начала думать, что она беременна. И Гертруда ей постоянно внушала. Вот мне кажется, что это психологическое насилие было очень жесткое со стороны Гертруды. Она постоянно говорила, ты очень легкого поведения девушка. Ты распущена. У тебя там, никакого будущего. Тебя никто никогда не возьмет за. Ты ужасная. Вот это вот все, она просто воздействовала.
Учитывая, какая психологически. Гертруда. Ну, вот тут, мне кажется, опять же, Сильвия просто жертва. Ну, просто жертва каких-то гертрудовских ошибок.
Может быть. Дальше стало хуже, потому что дальше Гертруда стала привлекать соседских детей к этому.
К избиению,
к истязательству. Да, вообще ко всему.
А что еще было?
Я сейчас расскажу. А вообще, в доме Гертруды очень часто собирались соседские дети. Ну, потому что, скажем так, там не было особо уюта, дети воспринимали это просто как часть улицы. Ну, типа там, забежим, потусим, не будем снимать обувь, никакой кровати, никакой еды, даже нет плиты. Мы там просто повеселимся.
Ну, это, наверное, все можно.
Да, вседозволенность. И когда Гертруда начала привлекать соседских детей, здесь случай произошел с девочкой, с которой Сильвия какое-то время дружила. Ее звали Анна Сиско. А девочки дружили, пока Гертруда не насплетничала, что якобы Сильвия считает мать Анны проституткой. И за это Сиско рассердилась и избила девочку. А Гертруда такая, ну давай вперед. Ну то есть она же так сказала про твою мать, избивай ее, давай, конечно. И дальше Гертруда начала распускать в школе слухи о развратности Сильвии. И она начала приглашать, прям вот приглашать соседских детей. И особенно она любила приглашать друга ее дочери Стефани, Коя, который был таким очень спортивным парнем, и он отрабатывал свои навыки дзю. То есть он прям на ней отрабатывал, ну то есть вот свои вот эти вот все приемы.
Почему она не убегала? Ну типа ты просто стоишь и тебя бьют, ну возьми и убеги.
А куда она убежит? Куда она пойдет? Она все равно вернется.
А никто не замечал насилие в школе, например? Она же наверняка в синяках вся.
Нет. А во время того, как девочки жили у Гертруды, к ним приходили старшая сестра Сильвии Дженни, Диана. Ей было 19 лет. Она жила уже отдельно. Она уже была взрослой. Она приходила их навестить, и девочки ей пожаловались. Но не прям так, типа, нас избивают, а просто, что им не очень хорошо. Но Диана решила, что девочки преувеличивают. И непонятно, почему сестры вообще не жаловались открыто, почему они все это скрывали. Но я лично считаю, что Сильвия пыталась защитить Дженни, потому что Дженни не трогали, видимо, из-за того, что понимали, что она, ну, не выдержит многого. Сильвия, скорее всего, не сбежала и не взяла с собой Дженни, потому что Дженни не могла передвигаться без своего этого ортопедического аппарата, и вдвоем они бы просто не сбежали. Они могли быть только здесь, либо, ну, там, в лесу где-нибудь. Но знаешь, что меня больше всего убивает? Ну, то есть, да, насилие — это ужасно, но, наверное, ужаснее всего это безразличие со стороны людей, которые подозревают, что что-то произошло, но не прикладывают никаких усилий к тому, чтобы понять, там, все окей, там, дети в безопасности. Например, соседи вот этого вот семейства Банишевс, они все видели, то есть они понимали, что там происходит. А женщина, соседка, она вообще хотела нанять Гертруду как няню для своего ребенка, и она пришла пить кофе к Гертруде, чтобы с ней познакомиться, и увидела Сильвию, избитую Сильвию. В этот момент на кухню зашла Пола, и они там, вот от Гертруда с этой женщиной обсуждали, что там вообще произошло. И Пола такая, да это я ее сбила. Налила стакан горячей воды и выплеснула прям на Сильвию. То есть она этим гордилась, Пола.
А Сильвия была прям сильно избита.
Она прям сильно была избита. Нет, она была в себе, но там просто были синяки, ссадины. Было видно, что девочка избита.
Ужас.
И знаешь, что сделала соседка?
Ушла.
Да, она такая, ну я ребенка, наверное, оставлять не буду. Ну, и я ушла. Но больше того, к ним приходил священник, медсестра и полицейский. Ты думаешь, кто-нибудь из них хоть раз спросил, почему у вас избитый ребенок. И Гертруда идет дальше. То есть, пока она понимает безнаказанность своих действий, она видит, что приходят какие-то люди извне, людям все равно, они никаких действий не предпринимают, значит, она остается безнаказанной и дальше может делать то, что хочет в отношении Сильвии. Она пытается вынудить Дженни присоединиться к травле Сильвии. Она говорит, если ты не будешь тоже ее бить, если ты не будешь над ней издеваться, с тобой произойдет то же самое, что с ней. И Дженни боится. Дженни правда боится.
Но Дженни еще и маленькая.
Она маленькая, да. И Дженни...
Сколько Сильвии было лет?
Сильвии на этот момент 15. И Дженни настолько была запугана, что вот когда, помнишь, я говорила, что к ним приходил священник. Священник разговаривал с Дженни, потому что Гертруда сказала, что якобы Сильвия прогуливает школу, что она проститутка. А священник не поверил и решил поговорить не с самой Сильвией, а решил поговорить с Дженни. И Дженни подалась Гертруде и сказала, да, это Сильвия все врет, на самом деле она там ночью нас объедает, она плохая. Ну, то есть Дженни реально подалась очень сильно влиянию. И во время очередного избиения Гертруда потребовала, чтобы Дженни, ну, тоже в этом поучаствовала. Дженни пришлось согласиться. Но во время разбирательства, ну, во время допроса, Дженни сказала, что она била Сильвию левой рукой. Ну, то есть, чтобы ей, да, чтобы ей не причинять боли.
Ну, я думаю, что Сильвия бы сама, ну, типа, она бы лучше хотела, чтобы Дженни ее ударила, чем была избита.
Mm-hmm. А в этот момент Сильвию начинает морить голод. Ей не дают еды. А она случайно... Сильвию все еще отпускают, то есть она все еще ходит в школу. А в какой-то момент она встречается опять со своей сестрой на улице. И Диана ей дает там какой-то сэндвич. И в этот момент одна из дочерей Гертруды проходит мимо, это все видит и рассказывает потом Гертруде. Но в момент, когда вот Диана и Сильвия еще в парке там каком-то, да, Сильвия говорит, я не могу с тобой дальше говорить, у меня будут проблемы. И убегает. Когда она возвращается, Гертруда ее порет вот прям вот настолько сильно, что Сильвия чуть не теряет сознание. В этот момент она начинает тушить об нее сигареты. Она обливает ее горячей водой, прям кипятком, да, ожог. То есть это все вот за то, что Сильвия съела якобы вот этот вот сэндвич.
Типа показала сестре, что ее морят голодом.
Да.
Чтобы никто не...
Но Гертруда объясняла это тем, что типа Сильвия грешница. Чревоугодие, похоть, лень. То есть она якобы пыталась ее воспитать таким образом.
Потом она это отняла?
Ну, она и в процессе это тоже говорила. И не раз. Особенно про похоть. Вот про похоть она, у нее вообще прям был пунктик какой-то.
При этом Сильвия, ну, девочка.
Да. А у Полы, у ее дочери в этот момент уже начал расти живот, потому что Пола была беременна.
Блин, это просто жесть. Я вообще просто не понимаю, за что и почему ее так заело этим похотью и остальным.
Я не знаю, но они ее настолько сильно избивали. И причем просто по каким-то поводам, вот чисто надуманным. Хотя иногда Сильвия реально давала поводы ее избивать. Например, она украла спортивный костюм для гимнастики, потому что Гертруда отказалась ей его покупать. И она его украла. Гертруда узнала и избила ее. И в этот момент она начала ее бить по почкам и по гениталиям.
А у детей же это все, ну, типа.
Да, да. Причем она начала ее бить настолько сильно и настолько долго, что у Сильвии потом начались проблемы, там, недержание, она не могла нормально ходить в туалет. И после того, как Сильвия начала мочиться на вот этот вот матрас, на котором они все спали, Гертруда заперла ее в подвале, и логика запретила пользоваться туалетом. Дальше, я просто не рассказываю это в красках, как я это прочитала, но дальше, это жесть, они ее заставляли, так как ее не кормили ничем, они заставляли есть собственные фекалии и пить собственную мочу.
Ужас, просто жесть.
И еще там был один случай, они ее резали и душили об нее сигареты. Ну, то есть у нее были открытые раны, да? И они ее положили в ванну и стали посыпать ее солью, все ее раны. И она там от боли чуть ли там сознание не теряла. А Гертруда ей говорила: ты притворяешься, ты симулянтка.
Она еще истощена?
Да, на тот момент она уже там давно не ела. И незадолго до трагичной, скажем так, кончины, ну, не скажем так, реально трагичной кончины, произошел, наверное, эпик всей этой ситуации. И Гертруда решила, что нужно, скажем так, пометить каким-то образом все пороки Сильвии на ее теле. И взяла раскаленную иглу и на животе вывела у Сильвии: я проститутка и горжусь этим. Знаешь, что самое интересное? Кстати, я про это не знала, пока не начала активно ресерчить. Гертруда в какой-то момент устала это делать, ну, потому что там реально прям надо же силу прилагать. Mm-hmm. И она позвала свою 6-летнюю, что ли, или 10-летнюю дочь закончить это.
А они же, дети, все принимали участие во всем.
Да, да. И там настолько жесть. То есть они относились к избиению Сильвии как к просмотру любимого ТВ-шоу. Они такие: ура, избивать Сильвию. То есть для них это было каким-то, знаешь, таким семейным мероприятием. И когда они выбивали вот эту вот надпись, они решили еще выбить букву «С» на груди у Сильвии.
Почему «С»?
«С» Сильвия. Но не особо, они были не особо умными людьми, честно говоря. И они случайно выжгли не букву «С», а цифру 3. Было еще установлено во время следствия, что во время вот этих вот избиений вместе с соседскими детьми Сильвию несколько раз заставляли вставлять бутылку кока-колы во влагалище и идти с ней какое-то время.
Самостоятельно.
Самостоятельно вставлять. И все, ну то есть она была полностью голая, а все дети стояли и смотрели.
Омерзительно. Это вот мало с того, что это издевательство такие над Сильвией, это еще просто такие травмы для детей. И она никуда не ходила, и при этом никто ее не искал.
Ну вот, кстати, к слову, никто не искал. Все-таки сестра, вот эта вот Диана, ее несколько раз не пустили в дом, потому что Сильвия была уже в том состоянии, когда было сложно спрятать какие-то внешние повреждения. И Диана хотела узнать, почему ее не пускают к сестре. Она обратилась в какое-то там местное агентство здравоохранения и потребовала пустить ее к сестре. Пришла в дом Банишевский медсестра, хотела поговорить с Гертрудой, а Гертруда вывела Дженни. Видимо, это была ее любимая фишка просто. Ну, типа, это же ее родная сестра, она же вам не соврет, это же ее родная сестра. И Дженни сказала, что Сильвия была проституткой, и подтвердила слова Гертруды, что якобы Сильвия не содержала себя в чистоте, и поэтому ее Банишевский выгнала. И за несколько дней до своей смерти Сильвия попыталась бежать, потому что она подслушала под дверью разговор Гертруды и ее дочерей, что они хотят ее бросить в лесу, ну, чтобы она там умерла. Но она была настолько слаба, Сильвия, на этот момент, что она даже не смогла спуститься ниже парадной двери. То есть она просто дошла до выхода и больше не смогла двинуться. И за это ее связали и поместили в подвал. Но они решили ее якобы накормить крекерами. Но Сильвия была настолько обезвожена, потому что ей не давали воды, вообще не давали воды, что она не смогла есть эти крекеры, ее стошнило. И они заставили ее съесть собственную рвоту. И к утру 26 октября Сильвия уже не могла говорить, она уже не могла координировать движения рук и ног. И где-то к вечеру она умерла от кровоизлияния в мозг. Но там вместе было, то есть кровоизлияние в мозг, шок и недоедание. Стефани, про которую я рассказывала до этого, в этот момент она решила, видимо, проявить какую-то жалость к Сильвии, и они решили перенести ее наверх из подвала, чтобы ее выкупать. Но когда они ее принесли в ванну, они увидели, что Сильвия не дышит, они позвали Гертруду. Стефани начала делать ей искусственное дыхание. Гертруда кричала ей остановиться: нет, она притворяется, она симулянт, она симулирует свою смерть, не надо. И Стефани пыталась ее несколько раз реанимировать, реанимировать, делала искусственное дыхание, пока не поняла, что Сильвия мертва. Ты знаешь, что еще дальше произошло? После того, как они уже поняли, что Сильвия умерла, Гертруда ее ударила несколько раз книгой по лицу, и потом она отправила вот этого вот Ричарда Хоббса к телефонному автомату, чтобы он вызвал полицию.
Я вообще удивлена, что у нее там и книги были.
Телефон справочником там, наверное, каким-нибудь максимум просто. Да, и знаешь, что сделала Гертруда, когда прибыла полиция? Она вручила полиции письмо, которое было написано Сильвией. Это письмо Сильвия написала за несколько дней до своей смерти, естественно, под принуждением Гертруды, да. Сильвия написала, что она якобы имела сексуальную связь с группой мальчиков. Они порвали ей одежду, поставили ей там какие-то раны, синяки, ожоги на теле, и что она так не может больше жить, и она уходит. То есть, что ей стыдно, стыдно, что она подвела Гертруду, что она подвела своих родителей, она уходит. И якобы легенда заключалась, ну, легенда Гертруды заключалась в том, что Сильвия ушла, ее кто-то избил до смерти, и потом в итоге она в каком-то полуобморочном состоянии добралась до гнездышка Гертруды, и Гертруда пыталась ее спасти, положила ее в ванну, делала искусственное дыхание, вызвала полицию, чтобы ты понимала, что это за больная была женщина. И Гертруда уверяла полицию, что она там пыталась лечить Сильвию, что она там вот ванну набрала, протирала там ее раны
спиртом. Учитывая, что она вся в ранах, какая ей, да, ванна?
И она заставила, ну, как бы заставлять особо не пришлось, своих детей подтвердить ту же легенду, и заставила Дженни тоже. Дженни подтвердила при всех эту легенду, но когда полицейские уже уходили, она им прошептала: «Заберите меня, я вам расскажу всю правду». И полицейские... И полицейские ее забрали, Дженни им все рассказала, и в тот же день арестовали Гертруду, Полу, Стефани, Джона, сына, и Ричарда Хоббса вместе с еще одним соседским мальчиком Коем, который тоже свои приемы дзюдо на Сильвии отрабатывал. Все остальные соседские дети, которые тоже принимали участие в избиении, они были арестованы. 2 месяца провели в центре для несовершеннолетних, но их признали свидетелями и отпустили под домашний арест. Вот это. Ну вот, на мой взгляд, вполне себе справедливо. Сделали аутопсию. После аутопсии патологоанатомы обнаружили на теле Сильвии около 150 ран различной формы тяжести. Ожоги, порезы, синяки. Патологоанатомы пришли в итоге к выводу, что последние 2 или 3 дня Сильвия находилась уже в состоянии шока. Она не понимала, что происходит. У нее уже просто умирал мозг. Наконец-то пытается совершиться возмездие. Суд. Гертруде, Поле, Стефани и Джону вместе с вот этими соседскими мальчиками предъявили обвинение в убийстве первой степени. При этом Стефани освободились под стражей, потому что суд принял во внимание то, что ее действия не влияли на смерть Сильвии, то, что она пыталась сделать вот этот вот искусственный массаж сердца, то, что она пыталась ей каким-то образом помочь. Мне кажется тоже, что это правильно, потому что Стефани пыталась каким-то образом Сильвии помочь, а еще Стефани согласилась свидетельствовать против всех остальных. Всех 5 оставшихся обвиняемых судили вместе, что, кстати, важно, потому что потом это было основанием для апелляционного обжалования. И обвинители хотели добиться смертной казни для всех 5. И на протяжении всего суда Гертруда отрицала свою причастность к смерти Сильвии, ссылалась на собственную невменяемость. Она утверждала, что это смешно, что она была утомлена своим слабым здоровьем и депрессиями.
Но это не мешало ей лупить, как ненормальный человек.
Чтобы следить за детьми, а дети все делали сами.
А, то есть она просто сидела и смотрела.
Да. Но у детей Пола, Джона, Ричарда и Коя были неплохие адвокаты, и они смогли доказать, что дети совершали все это под влиянием именно Гертруды. Суд длился 17 дней, недолго на самом деле, но с учетом того, какую огласку он приобрел по всей стране, сколько было привлечено к этому делу вообще внимания, был прям огромный резонанс. В итоге Гертруду обвинили в предумышленном убийстве первой степени и приговорили к смертной казни, наконец-то. Но нет. Пола была признана виновной в убийстве первой степени и приговорена к тюремному заключению, а Хоббс, Ричард и Кой были признаны виновными в непредумышленном убийстве. При этом назначенная Гертруде смертная казнь была отменена. Во-первых, потому что она женщина. Ну, в общем, вот это вот все. И в итоге она была приговорена к пожизненному заключению вместе с Полой. Ты помнишь, что Пола была беременна, да? Она во время следствия родила девочку.
Назвала ее Сильвией?
Нет, в знак преданности матери она назвала ее Гертрудой.
Фу!
и ее отдали на удочерение. После того, как закончилось следствие, было проведено прощание с Сильвией. Там было около 200 человек. Естественно, родители были полностью разбиты, вся семья была разбита. Но у меня вопрос, почему вы не сделали ничего, пока ваша дочь была жива? Ну, это как бы ладно, этот вопрос останется без ответа. И жители вот этого вот города в Индианаполисе установили памятный обелиск в честь Сильвии.
Ужас.
Да, чтобы каким-то образом увековечить ее память и обратить внимание на проблемы насилия над детьми. Итак, что же было дальше с нашими прекрасными участниками всей этой ситуации? Три мальчика, которых они отсидели менее 2 лет.
В смысле?
Их выпустили по УДО.
А сколько им еще раздали изначально?
Там что-то от 20 до 21 года.
Разве они должны полсрока отсидеть хотя бы?
Нет. У них заключение сроком от 2 до 21 года. Они отсидели 2 года, и все, менее 2 лет. Я тебе больше скажу. Через 2 года после этого, то есть в 70-м году, Верховный суд в Индиане отменил приговор Гертруде и Поле.
За что?
Потому что судебные заседания не были закрытыми, и их судили все вместе. Потому и что... это якобы нарушало право на защиту.
А Сильвия была еще несовершеннолетней, и по сути там должно было быть закрытое судебное заседание, да?
Там было указано, в общем, что якобы слишком большая гласность сложилась вокруг дела, и то, что их не судили всех по отдельности, повлияло на финальное решение судьи. И то, что дело нужно пересмотреть.
И что, их реально отпустили?
Ну, дальше слушай. Пола во время вот этих вот повторных разбирательств, она признала себя виновной добровольно в непредумышленном убийстве, и была приговорена опять к вот этому вот неопределенному сроку от 2 до 21 года. До 20 лет, извиняюсь. И несмотря на то, что она пыталась 2 раза избежать, ее отпустили, и она получила новый документ. Гертруда после пересмотра вот этого вот дела снова ее признали виновной.
Снова.
Да, в убийстве первой степени. И снова ее отправили на пожизненное заключение. Но в 85-м году она все-таки добилась прошения на освобождение. Это было суперрезонансное событие. Собирались прям огромные пикеты, в том числе Дженни активно в этом участвовала, ее семья. Подписали петицию, там около... Нет, там 40 тысяч граждан Индианы подписала петицию, чтобы не выпускать их труду. 40 тысяч. И там были прям реально вот эти вот какие-то собрания, митинги. То есть они реально не хотели.
Да, конечно,
она должна... Это же страшно, да. А знаешь, что сказала Гертруда? Я не уверена, какая у меня была в этом роль. Потому что я была на наркотиках. Я действительно никогда не знала ее, в смысле, мою роль. Я беру на себя полную ответственность за все, что случилось с Сильвией. Я хотела бы отменить это, но не могу. И прошу прощения. Но суд, она, получается, подала вот это свое прошение. Суд учел хорошее поведение Гертруды. Она работала в ателье, типа помогала там молодым каким-то заключенным. Ее освободили. В 85-м году ее освободили.
Она также получила новый документ.
Да.
Побежала жить куда хочет.
Да. Да. Но справедливость восторжествовала, потому что она умерла от рака легкого. Расскажу еще важную вещь. Они же все получили, получается, новые имена по программе анонимности. И они начали новую жизнь. Но не все считали, что они достойны этой новой жизни. И вышел фильм, называется «Американское преступление», который как раз-таки рассказывает историю Сильвии Лайкинс, где раскрываются все просто, все имена, вообще все раскрывает. И после этого, вот в частности, Коя уволили с работы. И дальше тоже расскажу. То есть после выхода вот этого вот фильма, мне кажется, что вот прям все встало на свои места. Ты так как и должно быть. Да, я прям тоже, я почувствовала удовлетворение. Пола, после того, как ее освободили, она переехала в Айову, вышла замуж, родила 2 детей и работала на должности помощника школьного психолога. Но ее уволили, потому что, ну, в частности, вот узнали, что она представилась другим именем, соврала, представила ложную информацию. Вот, ее уволили. То есть ее жизнь, в принципе, тоже не сложилась. Я рада, что она не сложилась.
Нормально, что ее вообще взяли в школу?
Да,
они даже не проверили это.
Ты представляешь?
Ну, типа, да, я понимаю анонимность и все дела, но вы же должны понимать, да? Что некоторые... А если он педофил, и вот он вышел, и что дальше?
Жесть. Да, то есть, грубо говоря, не система разобралась с людьми, как должно было произойти, а просто, ну, вот дело случая, на самом деле. Итак, это было дело Сильвии Лайкинс. Мы обещаем, что дальше у нас... Я не буду это обещать, это ложь.
Просто мы уже записали другие подкасты, а эти мы перезаписываем, поэтому мы знаем, что дальше там ничего хорошего.
Дальше ничего хорошего, но мы изначально хотели начать с чего-то более, скажем так, исторического и более такого не жесткого, но в итоге вышло, как вышло. Поэтому вот так так вот делала Сильвия Лайкинс. Пишите нам какие-то свои комментарии. Интересно послушать, почитать ваши мысли. Особенно про Гертруду, про ее роль в этой всей истории, про саму Сильвию. Ждите наши выпуски еженедельно на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и других платформах. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Увидимся в следующем выпуске.